Глава 21. Дверь открывается. Я действительно думала, что дверь закрылась, как было написано в предыдущем заглавии. Впервые я плакала из-за Шур. Я продолжала ходить на работу и заботиться о детях. На следующие выходные я отправилась на вечер в Мэнсу, прихватив с собой бутылочку клюквенного сока, смешанного с водкой, и маленькую коробку с шахматами на магнитах. Я сыграла пару хороших партий и порядочно выпила, так что когда вела машину обратно домой, меня ужасно клонило в сон, после чего я решила так больше не рисковать. Брайану проверили зрение, обнаружилось, что ему нужны очки для чтения. Мы долго дурачились в магазине, где продавались оправы, и смеялись, когда Брайан примеривал какие-нибудь причудливые оправы. В конце концов, мы выбрали такую, которая подходила ему, спокойную, немного серьезную оправу, не слишком привлекающую внимание. Брайан всегда был красивым мальчиком, с вьющимися русыми волосами и огромными серо-голубыми глазами. Когда он был во втором классе, и для него наступил тот самый год унижения и страха из-за своей привлекательности, он получал еще больше тычков и пинков, его еще сильнее дразнили. Для юных хулиганов красота была куда большим поводом для приставания, чем неспособность к чтению. Теперь в возрасте 14 лет Брайану не было нужды бояться травли. Его уже начали замечать девочки. Я знала, что охотницы за острыми ощущениями не обратят на него внимания, а вот более интересные, толковые девочки будут искать его расположение. Второй класс научил его быть неприметным. Я часто убеждала его задавать вопросы на уроке, но понимала, что он предпочитает обратиться за помощью к учителю лишь после того, как одноклассники выйдут за дверь на перемену. Я не забрала Брайана из второго класса, потому что думала, будто учителя знают больше меня. Они говорили мне, что моему сыну нужно пройти через эти испытания и не надо ему помогать, поскольку это обычное дело среди мальчишек. Каждый год находится один из них, кто становится козлом отпущения. И ничего здесь поделать нельзя. Они сказали, что Брайан это выдержит, что с ним все будет в порядке. Я много говорила с Брайаном на тему психологии детей-хулиганов, но эти беседы не очень помогали. Этот год оставил глубокие шрамы в его душе, и они будут долго заживать. Когда много лет спустя я наконец осознала, что учителя ошибались, я поняла, что подсознательно всегда мучилась и чувствовала, что могла и была должна забрать сына из этого ада и перевести его в другую школу. Вступив в спор с администрацией школы и с преподавателями и потребовав, чтобы они изменили свою политику и перестали смиряться и не обращать внимания на травлю, которой подвергаются отдельные дети со стороны своих одноклассников. Разумеется, они ничего не стали бы менять, но в любом случае я должна была им это сказать. Впрочем, у этих суровых испытаний, выпавших на долю Брайана, был один положительный итог. Он очень рано научился сопереживать другим людям, чаще всего одноклассникам. Он сочувствовал им в беде и терпеливо выслушивал их рассказы о том, как им грустно или страшно. Мне показалось, что в Брайане проявляются качества человека, который обычно становится психиатром, врачом, исцеляющим психически пострадавших людей. Для этого у Брайана хватило бы и сердечности, и ясности ума. Моя красавица Энн начала открывать, что ей нравится математика и естественные науки, и что она способна и к первой, и ко вторым. Ее прямота, привычка говорить то, что она думала, порой не прилагая особых усилий к дипломатии, способствовали тому, что у нее появилось несколько врагов и хороших друзей, количество которых постоянно увеличивалось. Конечно, она начала привлекать внимание мальчиков. И я старалась по возможности мягко, но настойчиво убедить ее в том, что лучше сначала освоить поле игры, чем сразу сдаться и лишиться девственности. В первом случае у тебя остаются все преимущества. Неуверенная, что мне удалось выиграть эту битву, неуверенная даже в том, что хочу знать, когда эта битва начнется и кто будет моим противником, раз уж на то пошло, я отвела Энн к нашему семейному доктору, чтобы он прописал ей противозачаточные таблетки. На вечеринке у своих школьных друзей Энн попробовала марихуану, и ее сильно стошнило прямо на лужайке. На этом закончились ее эксперименты с галлюциногенами. Венди и Брайан, как и я в их возрасте, чувствовали себя неуверенно в математике, но оба демонстрировали несомненную одаренность в области искусства. Брайан недавно выиграл в школе приз за поделку из кожи. Он вывел на куске кожи изображение великолепного дракона, изрыгающего пламя в лучших драконьих традициях. Мы сделали для дракона рамку и повесили его на стене в гостиной. Ребенком Венди была настолько чувствительна к малейшему признаку неудовольствия родителей, что мы с Уолтером боялись знакомить ее с суровой реальностью школы. Но мы были удивлены, на самом деле просто изумлены, той легкостью, с которой она обзавелась друзьями и очаровала учителей. Наша ранимая Венди оказалась гораздо крепче, чем мы думали, и ее навыки общения укреплялись каждым месяцем. Она была красивой девочкой, и как у брата и сестры, у нее было доброе лицо, а также быстро включающееся и непредсказуемое чувство юмора. Мой старший ребенок, сын Кристофер, родился в период моего весьма недолгого и неприятного замужества, когда мне было 19 лет. Я была замужем за знакомым парнем с отделения гуманитарных наук. Кристофер жил от нас в 2 часах езды на автомобиле в северном направлении. Он преподавал в частной школе и уже 2 раза сумел сделать меня бабушкой. В его семье было 2 маленьких мальчика. Я очень редко виделась с Кристофером и его женой Джейн из-за разделявшего нас расстояния и нехватки у меня свободного времени. Но когда я к ним приезжала, я всегда чувствовала большую симпатию по отношению к Джейн. Это была худенькая, робкая девушка, подобно мне, не лучшая домохозяйка, зато она была очень хорошей, заботливой и внимательной матерью. Джейн продемонстрировала невиданное и неожиданное упорство в своем намерении сохранить брак, хотя это было нелегко с таким мужем, как мой сын. Кристофер был требовательным и нетерпимым в отношении беспорядка в доме. Таким он стал после жизни со своей жестокой мачехой Ирон. Она требовала от него военной аккуратности и наказывала за малейшее нарушение своих многочисленных правил. И еще постоянно говорила ему, какой он глупый и невыносимый. Мне не удалось спасти и Кристофера еще тогда, много лет назад. После развода с его отцом, тогда мне был 21 год, я жила с ребенком в многоквартирном доме. Только здесь мы и могли позволить себе жить на те небольшие деньги, что Дик давал нам. Молодой человек, рисовавший для рекламных изданий, газет и журналов, не слишком много зарабатывал, пока ему не выпал редкий шанс получить работу в рекламном отделе крупного магазина, торгующего розницу, типа Macy's или Emporiums. Мы с Кристофером жили такой жизнью, какой жили все обитатели многоквартирных домов до эры Крэка. В то время совершалось не так много преступлений, как стало впоследствии. Однако вскоре я поняла, что в местах, подобных Солнечной долине, те, кто воровал, обрекали на еще большие лишения таких же обездоленных, как они сами. Я узнавала, что значит быть по-настоящему бедной, что бедность делает с человеческим духом. Во время Рождества я старалась не рассматривать красивые витрины магазинов и говорила своим родителям, что с малышом и со мной все в порядке, но что просто был неподходящий момент, чтобы прийти к нам в гости. Вместо этого мы ходили в гости к моим родителям. У моего отца, выздоравливавшего после сердечного приступа, денег в запасе не было. Я знала, что родители очень расстроятся, увидев место, в котором я живу. Поэтому иногда мы с малышом приходили повидать их, а не наоборот. Именно тогда, когда мы жили в том многоквартирном доме, я начала испытывать ужасную усталость, эмоциональную притупленность, от которой невозможно было избавиться. Я перестала слушать классическую музыку, она пробуждала во мне чувства, а я не была уверена, что могу с ними справиться. Красота доставляла мне боль. Я не знала, что страдала от болезни под названием депрессия. Я думала, что впервые в жизни увидела мир таким, какой он есть. Место, где во всей своей бессмысленности царят борьба, боль и предательство, где лишь наивные, успокоенные самообманом люди надеются на то, что все изменится к лучшему и жизнь станет счастливее. Гораздо позже, когда я уже вышла замуж за Уолтера, я прочла газетные статьи и посмотрела несколько телевизионных репортажей о волнениях Уотсе, пригороде Лос-Анджелеса. Однажды, зайдя в гастроном, я услышала разговор 2 домохозяек, стоявших позади меня в очереди в кассу. Они возмущались, обсуждая, как некоторые бедняки в Уотсе грабили магазины и уносили оттуда не еду, а телевизоры и прочие предметы роскоши. Я стиснула зубы, пытаясь не дать выхода гневу, и внезапно осознала, что я знаю нечто, что у этих обеспеченных женщин не было возможности узнать, что одной пищи человеку недостаточно, что порой живший много лет в нищете человек больше ощущает потребности в какой-нибудь красивой, блестящей безделушке, а не в хлебе, и что банальный телевизор, который есть у всех остальных людей, для этого человека является символом всего, чего он лишен. Это не было правильно или хорошо, но я это понимала. Иногда по вечерам я играла в покер на сущие гроши с единственными своими друзьями в Солнечной долине, чернокожей супружеской парой, у которой было двое маленьких сыновей. Но чаще всего по вечерам я читала книги, взятые из библиотеки. Лишь во время чтения исчезала унылая, скучная уродливость бытия, и я забывала свой страх. Я заботилась о ребенке, но малыш, должно быть, чувствовал мою депрессию, ведь дети всегда разделяют настроение родителей. Сумрак, в который погрузилась моя душа, без сомнения, очень глубоко проник в ребенка. Я нашла себе работу в отделении патологии в Сан-Франциской больнице, печатать отчеты о биопсии тканей и о вскрытии. Я стала отводить своего малыша в место, которое вроде бы называлось детским садом, но я тревожилась каждый вечер, когда забирала его оттуда, потому что он не смеялся и даже почти не улыбался. Но тогда я сама не могла ни смеяться, ни улыбаться. Потому, когда Дик сказал мне, что собирается жениться на замечательной девушке, окончившей неплохой колледж, и стал доказывать, что у Кристофера будет хороший дом, если они заберут его к себе, я очень долго думала над этим предложением, чувствуя в груди какую-то странную, незнакомую боль. В конце концов, я согласилась на том условии, что буду видеться с Кристофером так часто, как захочу, и буду оставаться с ним столько, сколько смогу. Когда сына забирали, я плакала в обрушившейся на меня тишине, но говорила себе, что так будет лучше для него. Я чувствовала себя не в своей тарелке и не знала, как можно было поступить по-другому, ведь мой малыш заслуживал настоящего дома и хорошей веселой матери. Спустя какое-то время Ирен и Дик попросили меня ограничить мои визиты к ним 2 разами в месяц, чтобы мой сын получил возможность привыкнуть к новой жизни. Они объяснили мне, что после того, как я уходила, проведя с ним несколько часов, он расстраивался. Я сказала «ладно», потому что понятия не имела, что еще сказать. Вдвоем они излучали такой непоколебимый авторитет, что я чувствовала себя одинокой и беспомощной. Я переехала из многоквартирного дома в Солнечной долине в маленькую квартирку за несколько кварталов от больницы, где работала. Я виделась с сыном 2 раза в месяц на выходных, туда, в округ Мэлин. Я ездила автобусом, пока Дик и Эрон не сказали мне, что мои посещения 2 раза в месяц действуют слишком разрушительно на психику Кристофера и обычный распорядок жизни, и доставляют ему много беспокойства. И вновь я ощутила себя немытой крестьянкой, торговавшейся с людьми, разодетыми в шелка, и уступила. Когда сын сказал мне, что приемная мать иногда бьет его, я убедила себя в том, что это все детское преувеличение. Я держала его за руку, целовала и отводила туда, где мы могли повеселиться. Лишь спустя годы, когда у Кристофера уже появились сводные брат и сестра, я позволила себе услышать нотки депрессии в его голосе. Но когда я, собравшись с духом, рассказала его родителям о том, что меня беспокоит, они стали ужасно возмущаться и отрицать все подозрения в плохом обращении с ребенком. Они не сделали попытки скрыть возросшую холодную враждебность, которую они и без того ко мне питали. Я была слишком неуверена и бессильна, чтобы продолжать задавать трудные вопросы. Поэтому я уверила себя в том, что, по крайней мере, у Кристофера была настоящая семья, приемная мать, которая могла оставаться с ним дома, и брат с сестрой, с которым он вместе рос, тогда как я не могла дать ему всего этого. Когда Кристофер стал взрослым и обзавелся собственной семьей, он, наконец, открыл мне, что делала с ним Ирен, как она с ним обращалась, особенно после того, как у нее появились свои дети. Он подробно рассказал мне, как она его била, унижала, задевала его чувство собственного достоинства. Я проклинала ее и мечтала убить. Я ненавидела себя за то, что до конца ничего не выяснила и не забрала сына оттуда, не попыталась спасти его. Во время этого разговора мы оба плакали, я попросила у Кристофера прощения за то, что была слишком молода тогда, сбита с толку и так слепа. Кристофер сказал, что ему удалось подружиться с Ирен после того, как она развелась с его отцом и вновь вышла замуж. Она стала хорошо к нему относиться, ведь теперь он был взрослым, его уже нельзя было бить или подвергать унижениям. Еще он сказал, что простил Ирен, когда однажды она попыталась извиниться за свои ошибки, за то, что устроила ему такую тяжелую жизнь в детстве. Я ее простить не могла, как не могла простить и себя. Кристофер был хорошим отцом, стараясь быть для своих мальчиков тем, кем его собственные родители не стали для него, он постепенно выздоравливал от полученной в детстве психической травмы. Подобно большинству людей, с которыми в детстве плохо обращались, он мог бы стать трудным и чрезмерно требовательным человеком, и я благодарила Джейн за ее терпение, упорство и любовь, которые не давали ей уйти от Кристофера, хотя он редко спокойно переносил ее промахи и ошибки. У Джейн тоже было несладкое детство, и порой они причиняли друг другу сильную боль. Но, казалось, между нами существовало какое-то серьезное обязательство, которое удерживало их вместе. Как-то раз я пришла на урок Кристоферу посмотреть, как он общается с подростками. Я почувствовала гордость за сына, который оказался таким превосходным учителем. Я вообще считаю преподавание важнейшей из всех профессий. Попрощавшись с сыном, я села в свою машину, слезы катились у меня по щекам. Меня пронзила боль от осознания того, что если бы у Брайана были такие учителя, как его старший брат, он избежал бы большей части горя, гнева и больше всего беспомощности, которые ему пришлось испытать в очень юном возрасте. Кристофер не позволял никаких издевательств в своем классе. Теперь я работала в частной больнице, печатала медицинские отчеты. Я делала свою работу очень быстро и аккуратно, правильно набирая все медицинские термины. Вместе с другими четырьмя сотрудницами я сидела в небольшой комнате, где весь день был включен магнитофон, и куда, не переставая, звонили врачи, находящиеся как в больнице, так и ее за пределами, и сообщали описание хирургических операций, отчеты о медицинских осмотрах, а также диктовали письма своим коллегам. Все это записывалось на пленку. Каждое утро у нас было 10 минут на то, чтобы попить кофе, потом полчаса на обед и 10-минутный перерыв во второй половине дня. Мы работали целыми днями по 8 часов в сутки с наушниками на голове. Мы были печатными машинами. И наша заработная плата была, как у большинства не входящих в профсоюз сотрудников больницы, очень низкой. У меня была собственная теория, объясняющая такое положение. Когда-то давным-давно руководители медицинских учреждений ухватились за тот факт, что в мире найдется определенное количество людей, любящих медицину больше жизни. Они стали бы врачами, если бы только могли. Но они работают за относительно невысокую плату и зачастую в условиях, вызывающих стресс, лишь бы только быть рядом с теми, кто занимается медициной и чувствовать себя частью медицинского мира. Я была одной из таких. У меня была тяжелая работа, но на легких я никогда и не работала. В какой-то степени работа помогала мне думать о Шуре и об Урсуле. К началу второй недели пребывания у Шуры дамы из Германии я уже привыкла к тревожному ощущению смеси надежды и беспросветного отчаяния, которые неожиданно заявляли о себе где-то в области диафрагмы. Я сразу же подавляла это чувство, веля себе сохранять терпение. Рано или поздно я все узнаю, а пока ничего сделать нельзя. Надо продолжать работать и выполнять материнские обязанности. Шура позвонил в конце второй недели. Была пятница, вечер. Дети только что ушли на выходные к своему отцу. Когда раздался телефонный звонок, я как раз убирала выложенную кафелем полку, складывая бумаги и несколько книг в одну стопку, одновременно косясь на экран телевизора, по которому шли вечерние новости. После его неожиданного «Привет!» включился мой автопилот. И пока я стояла, замерев от шока, я слушала словно со стороны, как бодрым голосом говорю: «Как мило, что ты позвонил. Мне было интересно, как там идут дела». «Я думал, может, ты захочешь узнать», — сказал тенор в трубке. «Урсула была у меня, я знаю, знаю, 2 недели, и она только что уехала обратно в Германию. Я проводил ее на самолет пару часов назад». «О! Мы замечательно провели время. Она сказала, что собирается взять быка за рога, образно выражаясь, и сообщить Дольфу, что намерена получить развод и переехать ко мне». «А? Она говорит, что на этот раз точно это сделает». «Да, она по-прежнему волнуется насчет того, что Дольф может совершить какое-нибудь насилие, но она больше не собирается откладывать этот момент». Словно повторялась та ночь в доме Хильды. Я слышала радостные слова, но голос им не соответствовал. Я глубоко вздохнула и спросила: «Шура, что-то не так? Ты просто устал или тут что-то другое?» Тишина на другом конце провода. Когда Шура вновь заговорил, у меня не осталось и следа сомнений. В его голосе действительно звучало разочарование. «Я просто не уверен, вот и все. Так трудно понять, что происходит. Я слышал эти обещания и раньше. Я не знаю. К тому же, я думаю, я и вправду немного устал». Я воспользовалась случаем. «Может, придешь ко мне и просто расслабишься? Дети ушли на выходные, ты будешь говорить, о чем захочешь, или просто помолчишь, послушаешь музыку и выпьешь чуть-чуть вина?» «О, Господи, у меня же нет красного вина!» Еще одна пауза, после которой Шура сказал: «Это было бы несправедливо по отношению к тебе, если бы я пришел и стал говорить о ком-нибудь еще. Пожалуйста, не отказывайся, я приму тебя на любых условиях, прекрасный мой». «Что за чепуха? Разумеется, тебе нужно поговорить об Урсуле, я с удовольствием повидаюсь с тобой. Не усложняй простых вещей, просто приходи. Я ценю твое приглашение, и мне бы хотелось принять его, если ты думаешь, что вытерпишь меня. Я потерплю. Хотя есть кое-что, что ты можешь сделать для меня. Принеси с собой красного вина, кажется, у меня в доме нет его. С радостью. Я буду где-то через час, хорошо?» «Отлично, увидимся, когда приедешь». Когда он наконец появился на пороге моего дома, я совершенно успокоилась. Суета предыдущего часа, пока я выбирала одежду, темно-зеленую юбку и бледно-голубую блузку, а также серьги с филигранью, раскладывала подушки на мате перед камином, суетливое волнение исчезло от ощущения того, что сейчас он будет здесь со мной. В это мгновение все в мире находилось на своих местах. И в нашем распоряжении было столько времени, сколько нам требовалось. Шура занялся разведением огня. Пока он складывал дрова в камин, он говорил со мной. Я протягивала ему свернутые старые газеты для растопки и слушала. Он рассказывал, как Урсула ходила по его дому, таская его за собой, и показывала, что она хочет поставить сюда и убрать оттуда какие-то маленькие домашние вещи, сказал он. Он начал верить в то, что она на самом деле порвет с мужем и переедет к нему, и останется навсегда. С ней было замечательно. Она красивая женщина, добрая и умная, и страстная. Мы с ней любим так много одинаковых вещей, классическую музыку, искусство, путешествия в миры, которые открывают нам препараты. И есть много вещей, которые нам обоим не нравятся, Шура улыбнулся, и это тоже немаловажно. Я села напротив него, с наполовину полным бокалом вина. Без всякого нетерпения я ждала, когда же обнаружится причина грусти и разочарования в голосе Шуры. В этот раз мы обсуждали возможность того, что она останется у меня на несколько месяцев, позвонит Дольфу и скажет, что она решила, чтобы у него было время свыкнуться с этим до ее переезда в Германию, чтобы увидеться с адвокатом и забрать вещи. Я посмотрела на его лицо, это молодое живое лицо с морщинами и седыми волосами. Но она не захотела сделать это. Она сказала, что такая новость будет звучать слишком холодно по телефону. Она должна была сообщить ее лично, глядя Дольфу в глаза и держа его за руки. Она объяснила, что будет волноваться. Вдруг он сделает что-нибудь ужасное с собой, если она неправильно преподнесет свое решение. Несколько дней назад она сказала мне: «Я должна ехать домой. Я хочу справиться с этим, и мне необходимо поехать домой, чтобы сделать это». Так что я посадил ее в самолет, и теперь эта игра с ожиданием подходящего момента началась снова. Я все еще не понимала причины его депрессии. Я спросила: «Так, что же тебя беспокоит? На первый взгляд, все идет так, как ты хотел. Разве не так?» Какое-то время Шура пристально смотрел на огонь, потом повернулся ко мне и ответил: «Уже в третий раз все происходит по одному и тому же сценарию. Она говорит мне, что собирается уйти от него, что она наконец решила переехать и остаться со мной. И всегда я жду вестей из Германии, думая, что на этот раз это случится. Потом она пишет мне письмо и объясняет, какой Дольф хрупкий и взволнованный, что она должна дождаться подходящего момента. И каждый раз она просит меня просто быть терпеливым». «Что же происходит, как ты думаешь?» Шура потянулся за бутылкой вина, которую принес, и налил себе полный бокал. Когда он коснулся края моего бокала пальцем, словно спрашивая, долить, я сказала: «Нет, спасибо, у меня еще есть». «Я не знаю», — продолжал он, — «я не понимаю. Порой мне кажется, что она... Может быть, у нее есть какое-то фантастическое представление о том, что она живет полной жизнью, лишь когда мы вдвоем и теряет это ощущение, возвращаясь домой». А как насчет Дольфа? Это сокращенное от Адольфа? Да, так и есть. Ты уверен, что он знает, что его жена проводит время с тобой, когда уезжает из дома? О, никаких сомнений. Он намекал на ее переезд сюда. Он знает, что она со мной. Вместе с тем, как я тебе уже говорил, когда бы я ни позвонил в Германию и в ответ слышал его, а не Урсулу, его голос звучит дружелюбно и тепло. И он говорит без подготовки. Я не слышу ни одного намека на душевные страдания. Это странно. Очень странно. Иногда мне на самом деле начинает казаться, что я страдаю от каких-то ложных представлений. Просто выдумал все от начала до конца. Но на этот раз либо она очень скоро переезжает ко мне, либо я начинаю думать, что меня одурачили. Но в любом случае ясности не прибавится. Я знаю, что она чувствует ко мне, я ничуть не сомневаюсь в том, что она любит меня. Невозможно находиться под воздействием психоделиков и играть в игры с правдой. Другой человек все равно это заметит, особенно очень близкий человек. Можно услышать ложь в голосе, почувствовать ее печенкой. Я знаю, что она не лжет мне о своих чувствах. Я попыталась подвести итог. Итак, ты хочешь знать, не исключена ли возможность того, что она полностью не верит в то, что тебе говорит. Что, возможно, она вовсе не лжет сознательно, а просто живет по сценарию, который перестает действовать, когда она возвращается домой. Шура не дал прямого ответа на мои предположения, но и не стал ничего отрицать. Ну, скоро я все узнаю. В конце недели один из нас должен позвонить другому. И к тому моменту она уже скажет Дольфу то, что должна сказать. Что-то должно произойти, что-то ясное и понятное всем. Это безумие. Не в моем стиле быть замешанной в такую заваруху. Выслушивать человека, в которого я влюблена, человека, с которым я хочу прожить остаток жизни, и это когда он говорит о женщине, которую любит сам, успокаивать его, быть хорошим другом, форменное сумасшествие, но у меня почти нет выбора. «А если к этому моменту ничего не случится?» – спросил я Шуру. Шура покачал головой, потер глаза рукой и сказал: «Опять же, я ничего не знаю. Думаю, все зависит от того, что она скажет. Перейти этот мост, когда он окажется передо мной». «Да, полагаю, это все, что ты можешь сделать». Я незаметно подвинулась к нему. Он позволил себе обратить на меня внимание, сосредотачиваясь на мне. «Ты очень хороший, великодушный человек, потому что выслушиваешь все это. Я должен извиниться. Это позорный поступок с моей стороны, перекладывать на тебя свои проблемы. Я совсем об этом не подумал». Я рассмеялась и наклонилась, чтобы похлопать его по колену. «Пожалуйста, не извиняйся. Мы уже прошли через это, когда говорили по телефону. Я очень беспокоилась за тебя, и единственное, что я могу сделать для тебя прямо сейчас, это выслушать и попытаться помочь тебе решить головоломку. Ты бы хотела увидеть ферму?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я уставилась на Шуру с приоткрытым от удивления ртом, потом кивнула. «Да, я бы с удовольствием осмотрела ее. Как насчет того, что приехать ко мне завтра? Я дам тебе хорошие опознавательные знаки. Без них будет немного сложно. Мне бы хотелось показать тебе дом и мою маленькую забавную лабораторию». «Да, пожалуйста». Я принесла Шуре большой блокнот и ручку. Несколько минут он что-то там быстро писал, затем вырвал страницу и протянул ее мне. Я спросила: «Когда мне нужно подъехать? Какое время лучше всего тебе подходит? Обычно я встаю около 7, даже по выходным, так что приезжай в любое время после 7 утра. Как я могу судить, отсюда до тебя ехать около часа. Я планирую прибыть в 11, если ты согласен». «Значит, в 11». Шура встал и потянулся. Пришло время немного поспать. Сегодня был длинный день. Он взял меня за руку, чтобы поднять с мата, и еще раз поблагодарил меня. У двери он положил руки мне на плечи и развернул лицом к себе. Я посмотрел в его наполненные грустью глаза, обвела взглядом его сочный сексуальный рот, вспоминая ту ночь 2 недели назад. Поцелуя на этот раз не было, зато Шура обнял меня и прижал к груди, очень нежно покачивая. Я не открыла глаза до тех пор, пока не почувствовала, что его руки оставили меня. Потом он ушел, а я закрыла за ним дверь. Я вновь села на мат лицом к огню и допила вино, прокручивая в голове фразы, сказанные нами обоими. В мыслях промелькнула фраза: готовься к битве. И я поймала себя на том, что улыбаюсь.